Как отразятся антироссийские санкции, внешнеполитические события на экономике нашего региона, ну и вообще про экономику поговорим, тем более, что вот с минуты на минуту нам поступают новости, которые, в общем-то, мало радуют. Мы связались с нашим экспертом, экономист, предприниматель Антон Любич. Антон, добрый день.
Добрый день, Антон.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос мы не можем не задать. Вы, конечно, уже знаете, что ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, ну и вообще на Мосбирже расширены пределы валютных торгов, рубль продолжил свой обвал. Доллар, вы знаете, там 95,5, евро 107,3. Как вы вообще оцениваете, будет еще хуже? И что это нам принесет?
Война – это всегда расходы. Война – это всегда потери. Потери за счет чего-то нужно компенсировать. Поэтому, конечно, никаких положительных движений для рубля на фоне военной кампании, ну, объективно быть не может. Когда вы видите очередной ролик с пролетающей ракетой, с экономической точки зрения, у вас какое-то количество денег пролетело, разбилось, и все. Угу. И больше ничего нет. Поэтому вот каждая потеря, она как бы чуть-чуть съедает от вашего богатства. А как? Через обвал рубля. Ну, поэтому это естественное такое телодвижение. Что касается ключевой ставки. В текущей ситуации Центробанк принял единственное верное решение. Никаких других решений он принять не мог, потому что начиналась просто паника. И в условиях паники валюта обваливается больше, чем могла бы. Потому что люди совершают операции, которых теоретически совершать не должны были. У меня есть телеграм-канал, я всем подписчикам сказал, чтобы писали, если есть какие-то вопросы, и действительно в большом количестве пишут. И получая вопросы, стоит ли менять последние 10 тысяч рублей на валюту, я просто, пользуюсь вашим первым, нет, не нужно, потому что вам на них жить. И вы, поменяв их сейчас там по 150 рублей за доллар, как предлагают банки, потом вынуждены будете купить рубли, но уже по 80 рублей за доллар.
И вы потеряете.
Из 10 тысяч вы получите 5.
Угу.
Но вы совершите два действия. Вы, во-первых, у себя 5 тысяч из кармана выкинете, а во-вторых, вы поспособствуете валу рубля, который мог бы удержаться на отметке условно там 90-95 рублей за доллар, а из-за вот этой паники ускачет там 120, например. Чтобы это не происходило, Центробанк принял два решения. Даже три решения. Первое – повысил ключевую ставку, ввел обязательную продажу экспортной выручки 80% и рекомендовал банку увеличить маржу на валютно-обменных операциях. Многие заметили, что разница между курсом покупки и курсом продажи резко увеличилась во всех банках. Это вот увеличение маржи, чтобы остановить спекуляцию мелкую.
А что касается вот этой ключевой ставки, сейчас тоже пишут в телеграм-каналах везде, прощай ипотека, это значит, что все. Те, кто успели, те взяли, и если там в договоре все хорошо, грамотно прописано, то их там ставка ипотечная никак не изменится, а для других это уже будет в ближайшее время, по крайней мере, нереальная возможность взять ипотеку. Так это или нет?
Смотрите, ставка, есть номинальная ставка, это та циферка, которую вы видите в договоре. Есть реальная ставка, то есть ощущение для вашего кошелька, что ли. Чтобы реальную ставку посчитать, ну, это не очень правильно, но такая очень простая формула для обывателя. Надо из номинальной ставки вычесть уровень инфляции. Если у вас инфляция, там, грубо говоря, 2%, то есть цены растут на 2% в год, как было там до 2015 года, например, а, соответственно, ставка была в 2015 году 15% годовых, вы 13% отдавали. А если у нас сейчас инфляция в реальном измерении, я думаю, по итогам этого года будет Ой, я боюсь даже представить, но скорее всего в районе 25-35%. А ипотека будет стоить там 36% годовых, то вы реальную ставку заплатите только 1%. Понимаете разницу? Да? Вопрос в чем? В условиях инфляции цены растут быстрее, чем зарплаты. Но зарплаты потом нагоняют цены. Поэтому, конечно, в данный текущий момент ипотека закрывается, по сути дела, до тех пор, пока рублевые зарплаты не среагируют на курс, на инфляционные процессы. Но по мере того, как Центробанк будет печатать рублевую массу, а он это уже, естественно, сейчас активно делает, то и рублевые зарплаты, и рублевые цены будут разгоняться. И, соответственно, это скорректирует для семейного бюджета ипотечную нагрузку.
А если мы говорим про, ну, перейдем там от частного к общему, ну, к общему касаемо экономики региона, вот те антироссийские санкции, которые введены, и вот та история, которая сейчас происходит с рублем, евро, долларом, как это может отразиться на наших, ну, скажем так, главных предприятиях, и чем это нам грозит, нам, пермякам, жителям региона?
Вы задаете такой очень болезненный вопрос, потому что, смотрите, в целом Пермский край, как я думаю, на первом этапе будет не самым худшим местом в России. Ну, вот на фоне остальных, я бы это так назвал. Почему? Потому что мотивы нашей экономики, нравится нам это или нет, связаны с оборонным комплексом. Локомотивы нашей экономики связаны с импортозамещением в сфере авиации. И это будут одни из первых мест, куда направятся государственные средства контрсанкционные. Вы понимаете, вот сейчас новости видите все по арестам воздушных судов, отзыву воздушных судов. Потребуется довольно интенсивное замещение иностранных самолетов отечественными. Летают они, как вы понимаете, на... Теперь они будут летать только на пермских двигателях. Я бы это так сформулировал. Соответственно, вы видите, сколько вооружений расходуется в единицу времени. Вы прекрасно понимаете, что западные страны это тоже видят, увеличат оборонные бюджеты, втянут Россию в очередную гонку вооружений. С этим тут как бы нравится мне это или не нравится, с этим надо научиться как-то жить. И, соответственно, опять же, оборонные заводы где? Они в Перми. Второе. В Пермском крае есть, естественно, и предприятия, которые ориентированы на западные технологии, которые прошли глубокую модернизацию и до недавнего времени казались нам передовыми образцами, и такими являлись на самом деле. Но сейчас в условиях санкций они столкнутся с проблемами, связанными с новыми комплектующими, с ремонтом оборудования и так далее. Я даже не знаю, что это ли имена называть. Ну, скажем так, предприятия в сфере телекоммуникаций, предприятия с высокой долей роботизации импортными роботами. Некоторые из этих предприятий в Пермском крае являются, ну, скажем так, не города, наверное, районообразующими, я бы это так сформулировал.
Антон, а что?
Да.
А что касаемо...
Естественно, там будет какая-то просадка, причем серьезная социальная просадка.
Не упомянули мы еще, скажем так, ресурсодобывающие предприятия крупные. Им стоит чего-то опасаться?
В Пермском крае, ну, смотрите, если мы говорим о главном ресурсодобывающем предприятии Пермского края,
да,
так,
на букву «Л»,
то... Я бы... Нет, я не его имел в виду.
Уралкалий?
Уралкалий, ну, я тоже... И
то
его
я
тоже,
бы
да.
сказал так. Ему стоит опасаться того, что он станет жертвой контрсанкций. Потому что мы должны понимать, что союзное государство России и Белоруссии поставляет 2/3 производимого вот этим вот предприятием сырья на мировой рынок. Uh-huh. И если западные партнеры перегнут палку в сравнении с тем, что ожидает наше правительство от них, то вы же понимаете, что пострадает в этот раз уже не пармезан, в этот раз пострадает что-то более существенное. Вот.
Это правда.
Значит, если мы говорим о предприятиях, связанных с нефтяной отраслью, то для них с точки зрения добычи вряд ли что-то изменится. Ну, будут сложности, связанные с необходимостью переориентации поставок, там, условно, с Европы там, на Китай на какой-нибудь или в Индию. Там. Но это отрегулирует. Это месячная проблема. А вот реальные проблемы, которые по-настоящему проблемы, связаны, опять же, с модернизацией перерабатывающих мощностей. И здесь, да, есть предприятия довольно крупные и сильно пахнущие в районе Перми. Оно, естественно, может столкнуться с последствиями этих санкций. И, скорее всего, столкнется, по моему оценочному суждению.
Спасибо вам за ваш комментарий. Я напомню,
спасибо, Антон,
что в эфире у нас был экономист, предприниматель Антон Любич. Еще раз большое спасибо.